Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, как обычно, этот час светлого вечера мы проводим вместе с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессором ГИМО и главным редактором журнала «Фома». Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Начать хотел бы с очень острой, очень актуальной темы, возможно, самой актуальной, о добре и зле. Вы в одной из ваших недавних публикаций к этой теме
тоже
обратились.
Тоже очень острых и актуальных.
Да. В связи с новостью о том, что у родителей сатанистов, как они себя называют, был сын, которого они назвали Люцифер. Родственники этого сына покрестили втайне от родителей, и родители очень сильно возмутились. И, слава богу, в этой... Тут не так много, наверное, нужно говорить о самих родителях, сколько о самой вот этой проблеме, которую вы и подняли. Проблема отношения человека ко злу и проблема вообще зла в нашей жизни. Вы воспроизводите христианский постулат о том, что, в принципе, зла нет, что Бог зла не творил, что Он творил только все благое и доброе, а зло — это паразитирование на добре, отсутствие добра. Я бы хотел вот об этом поговорить, потому что, ну, наверное, может быть, для христианского сознания эта мысль очевидна и понятна, это аксиома некая такая, или некий вот, некая прям базовая категория такая. Но мне кажется, нам в нашей обычной жизни не так-то просто это вот как-то воспринять. Намного проще мыслить именно в категориях дуализма, и даже Достоевского вспоминать, что здесь дьявол борется с Богом, и поле битвы сердца людей – вот две силы, которые борются, между которыми нужно выбирать. А вы говорите о другом. Как это?
Ну, во-первых, тут, конечно, тезис вот в том виде, в котором вы его произнесли, он требует некоторого уточнения. Что значит «зла нет»? Мы же знаем, что зло есть. И, в общем, ни один христианин с этим спорить не будет, потому что зло, конечно, существует, но... Его нет изначально, то есть, говоря, вот, скажем, рассматривая, точнее, историю библейскую, мы видим, что, вот, как вы справедливо сказали, все, что Бог творит, вот во всем творении Божьем нет ничего дурного, да, и заканчиваются дни творения словами «увидел Бог, что это хорошо». Вот, и мы видим появление зла, когда вот змей, который был хитрее всех зверей полевых, вот он пытается искусить первых людей. И змей как сатана, и вот, собственно, почему я там использовал этот заход вот в сюжете, про который вы вспомнили, с Люцифером, потому что вот это в христианской традиции с течением времени стало принято называть, вот, считать вот, падшим ангелом, светоносным ангелом Люцифером, именно сатану называть. И это вот, собственно, то, как появляется зло на земле. Появляется не по воле Божьей, не изначально, не в бытийственном смысле таком, а зло как искажение добра, или, как вы справедливо сказали, вот, паразитирование некоторое на добре. Вот. Вот, мне кажется, это важное уточнение, потому что никто не говорит, что зла нет, оно есть. Но оно есть именно как искажение добра. У него нет самостоятельного бытия. Вот это принципиальное отличие от дуализма многих других религий, где говорится, что там, изначально и постоянно зло и добро существуют в постоянной борьбе, и даже это какая-то такая, если угодно, там, кто-то может трактовать как единство и борьбу, противоположности, неизбежность их нахождения всегда вместе. Вот христианский взгляд говорит о том, что мир который нам тут, перехожу непосредственно к ответу на ваш вопрос, что мир, который вот нам дан в ощущение, вот мир, в котором мы живем, это мир, уже поврежденный грехом. То есть это мир, в котором уже вот это искажение добра появилось. Уже это, конечно, мы не знаем мира без зла. Мы не знаем мира без зла. Но это не значит, что его никогда не было. Христианство говорит, что было, что он... И что, собственно, человек призван к жизни в Боге, жизни в любви, то есть жизни без зла. Но при этом сотворен со свободной волей, и она, соответственно, вот это вот великий дар свободы выбора, он может привести не только к величайшей возможности бытия человека, свободе от греха, но и к свободному, к сожалению, выбору, движению от добра, от любви, и тогда вот появляется зло.
Тут каждое слово, мне кажется, которое вы сказали, можно так его брать отдельно и по нему или по этой какой-то мысли диссертацию писать.
Ну, так и делали, да. Ну, не потому, что это я сказал, но, а потому, да, что темы такие сложные. Смысле, что,
да, тут... Да. Давайте чуть подробнее. Вот, например, диссертацию писать не будем, но вот, например, кто-то скажет, что какая разница, в каких категориях описывать эту проблему добра и зла. Одна религиозная традиция описывает в категориях, что вот есть дуализм, есть две равновеликие силы. Вот христианская традиция говорит, что нет, это лишь одна сила, которая имеет свое бытие, добро, и есть отсутствие добра, зло. Это все вопрос вот именно понятийного аппарата, кто-то скажет. Но, наверное, вряд ли вы с этим согласитесь.
Ну, наверное, не соглашусь, да, потому что, хотя там все зависит от контекста дальнейшего разговора, да, потому что вопрос-то в том, что человек, он действует, какая разница? Разница очень простая, человек ведет себя или старается вести, или ориентируется, даже если нарушает эти правила, на какие-то установки, вот, которые, на какое-то объяснение мира, да, мы неизбежно... объясняем для себя мир, мы находимся вот в этом пространстве, которое вот в современной гуманитарной науке называют пространством культуры, и оно, собственно, все как раз-таки и наполняемо и наполнено нашими там, другими людьми, и нами наполняется неким смыслом. И поэтому, конечно, вот это имеет значение, каким смыслом мы это наполняем. Потому что, ну, я не знаю, чтобы совсем вот упростить дискурс, так сказать, мы же любим шутку о том, что чем оптимист от пессимиста отличается, так сказать, тем, что считает стакан наполовину пуст, наполовину полон. Но если вот серьезно говорить и продолжить там эту историю, то вот это такое движение мысли, то мы, конечно, неизбежно должны будем признать, что это имеет большое значение. Вот почему? Потому что, скажем, вот есть там какой-нибудь там буддийский взгляд на мир, да, который не оперирует такими понятиями, не признает такие понятия, привычные для нас, как душа, например, для человека вот европейской культуры. Да? И это, соответственно, совершенно по-другому рисует жизнь. Да, кто-то скажет, ну, они все равно носят такие же костюмы, там, да, но на то есть тоже свои объяснения, свои культурно-исторические причины, и, скажем, если угодно, европоцентризм в действии, такое вот, вот доминирование вот этого образа жизни в некоторых плоскостях, там, в частности, там, в бытовой, там, может быть, в образовательной, кстати сказать, вот, в технологической, вот, и так далее. Вот, но, тем не менее, вот какие-то глубинные объяснения, вот, они, конечно, разные, и человек в соответствии с теми или иными объяснениями по-разному себя ведет. Он, собственно, вообще разным... Он является другим человеком. Мы же, наверное, скорее согласимся с тезисом о том, что вот там какие-нибудь веганы отличаются от тех, кто ест мясо. Да? Вот. И вот эта фраза «человек есть то, что он ест», она имеет не только медицинский и физиологический смысл, но как минимум психосоматический, наверное, если можно так сказать в данном случае.
Мы сейчас упрощаем дискурс.
Да, упрощаем дискурс существенно. Да. Вот, поэтому... Конечно, это имеет значение, потому что этим определяется... Ну, я не знаю, там можно вспомнить русскую классику, а что мне там до будущего, если я умру, из меня будет лопух расти. Да? И вот это же человек этими категориями определяет свои поступки. Вот. И свои, вообще свое отношение к жизни, И мне кажется, что это очень важно, конечно.
То есть такое представление на самом деле о добре и зле, оно к чему-то обязывает.
Я понимаю, что вы меня хотите, так сказать, подвести под какие-то правильные ответы. Вот, я просто...
Я не хочу, потому что вас не надо по ним подводить.
Да, я просто хочу сказать, что, понимаете, вопрос же в чем? Что значит, вот, какое это имеет значение? Ну, вот смотрите, что по сути, стоит вот за этими словами, что зла не существует, вот, и что зло не обладает собственным бытием. Да? За этим стоит то, что человек, который ощущает, любой человек, верующий, неверующий, ощущает некую свою зависимость от того, что вот мы называем и понимаем, и соглашаемся с этим, от зла, да, он, когда он понимает, вот в христианской системе координат, он понимает, что эта зависимость не абсолютна. Вот что принципиально важно для поведения человека. Да, если уж опять же упрощать это на уровень поведенческом, вот я опять там сделал что-то там не то, что хотел, а то, что не хотел. Ну, что поделаешь, вот добро и зло. Вот если добро и зло, они друг без друга не могут, если не может быть мира добра без зла, тогда ты с этим должен смириться. Зачем тогда с этим бороться? Зачем тогда пытаться исправиться? Да? Более того, зачем тогда терять вот эту вот существенную составляющую жизни, которая вот заключается в каких-то проявлениях там, злых и так далее? Вот очень любят у нас увлекаться восточными символами. Вот инь и ян, да, черное и белое. Вот они в белой части черная точка, в черное и белое. Вот одно в другом сосуществует, и это неизбежно. Да? И многие, ну, я не знаю, на эту тему действительно написано там километр книг, вот, и философских, и художественных, и так далее. И есть отдельные, там, в рамках этой большой темы, там, отдельные темы эстетизации зла, привлекательности зла там, и прочее, прочее. Вот, но христианство говорит принципиально, что-то принципиально иное. Оно говорит, что вот эта вот власть зла, вот это движение мое, вот почему опять с мамой поругался, да, ну сколько раз себе там давал зарок, да, что оно, и кажется, что вот раз опять поругался, то ну вот ничего здесь не сделаешь, можно махнуть рукой. Не надо, не надо, потому что эта власть, она не абсолютна. И вот, собственно, вот в каком-то смысле христианство все об этом, потому что во Христе нет этой власти зла, нет этого рабства греху, и мы, будучи Христовыми, мы тоже от этого освобождаемся. Вот это, конечно, имеет большое значение, мне кажется, для человека.
А вот фраза Достоевского о том, что здесь дьявол борется с Богом, и полюбит людей.
Конечно, борется, хотя я в свое время там даже какой-то текстик написал, где я там, что называется, лаял на слона, что там Оська, потому что вот говорил, что в каком-то смысле... Я сейчас не помню точно, как у Федора Михайловича, там Бог с дьяволом борется или дьявол с Богом. Потому что если Бог с дьяволом, то точно это такое вот богословски некорректное. Если дьявол с Богом, то еще можно, так сказать, принять. Вот. Потому что, ну что Бог с дьяволом? Бог дьявола победил, да, и побеждает. Дьявол с Богом борется на самом деле, да, вот даже если у Достоевского иначе, то дьявол с Богом пытается бороться и пытается действительно вот на поле человеческого сердца побеждать. И вот с момента соблазнения там, Адама и Евы, вот с каким-то таким переменным успехом эта битва идет, но христиане, опять же, исходят из того, что она все равно злом проиграна. Вот, потому что это несопоставимые величины, опять же. Да? Поэтому это то, что нам дает такую колоссальную надежду на возможность вот, изменения жизни. И в каких-то отдельных вот, светлых моментах там, мы так или иначе с этим соприкасаемся. Но это вот, опять же, цена этого всего – это вот свободная воля. То есть здесь вот загадка свободной воли, которую мы ни сейчас не решим, ни в диссертациях ее не решить. Она как раз и говорит нам о том, что это именно загадка, да, вот почему мы, как можно ответить, почему Бог так сказал? Да не знаем почему, ну, правда, не знаем. Вот. Но вот эта вот свободная воля, она приводит к возможности появления зла.
Вот загадку мы не решим, но поразмышлять об этом, наверное, можно.
Ну, поразмышлять, в принципе, никогда не вредно, если действительно это размышление на те или иные темы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот тогда, если позволите, я предложу такой поворот для размышления. Часто можно услышать слова, что да, ну такие от людей, скажем так, философски как-то неравнодушных, да, зло не сотворено Богом, зло – это результат свободной воли человека, человек, который избирает не те поступки, не те действия, не те направления творит зло. Отсюда войны, отсюда вся кровь, отсюда страдания и отсюда смерть невинных людей. А вы, богословы, говорят так с некоторым скепсисом, это очень хорошо, оправдывайте, что вот, иначе не было бы свободы. Но, может быть, говорит такой человек философски неравнодушный, не нужно эту цену платить. Может быть, слишком высока цена этой свободы. Может быть, мы должны понять, что это какая-то ошибка у Бога произошла такая, что вот ценой такой свободы, цена такой свободы — такие страшные страдания. И очень легко оправдать, получается, все, что происходит на свете, с такой человеческой свободой, и при этом по-прежнему считать Бога справедливым и любящим.
Ну, обычно к этой проблеме подходят с точки зрения оправдания Бога как раз-таки, да, это и даже она так и называется, теодицея или проблема оправдания Бога, а как примирить вот существование Бога, которого называют любящим, и который есть любовь, и как это вот, примириться с этим, со всем тем, что происходит на Земле, и что невозможно отрицать. Знаете, я не думаю, что... Понимаете, как вот когда человек говорит, вот, что это высокая цена, он ведь как размышляет? Вот есть мир, который мы видим, да, вот мы видим в нем и дурное, и доброе. А вот, ну, нам говорят, что там свободная воля, это какая-то там цена, но на самом деле, вот почему, если Бог есть, вот он бы, или если он есть любовь, почему бы ему не сделать так, чтобы вот этого зла не было и было только хорошее? Ну, даже, допустим, за это надо будет заплатить некой свободной воли. И человек вот в этой своей гипотетической картине, он считает, что все было бы точно так же, только все очень хорошо. То есть, в принципе, все то же самое, не знаю, те же дороги, рестораны, самолеты, отдых на Бали, но без зла. Да? А это, конечно, не так, потому что если нет свободной воли, то мы просто не можем себе представить, потому что это совсем какой-то иной мир. Да, иной мир. Ну, вот Достоевский в художественной форме предложил это в виде там легенды о великом инквизиторе. Да? И там, и то там конкретики говорят современным языком пытливого и, как вы сказали, философски неравнодушного читателя. Там нет никакой конкретики, но видно, что это вот что-то, так сказать, принципиально иное.
Ну, или вот антиутопия «Замятина мы», где люди, обреченные на счастье.
Да, ну, это, мне кажется, это немножко другая история.
В более социальной плоскости.
Да, но сейчас не готов, так сказать, вот это рассматривать. Но мне кажется, что здесь вот есть вот эта ошибка представления. Когда говорят, слишком высокая цена, то кажется, что все было бы очень, очень хорошо. Ну, бог с ней, со свободной волей, все было бы не так. Да нет, это даже не собаки бы тогда были, понимаете? Вот поведенчески. То есть свобода, свободная воля, это и потом, я сейчас уже даже не говорю в категориях о, ну, некой, давайте скажем, мягко наивности рассуждения об ошибке Бога там, и так далее. Но вот мы такие, какие есть, да, и вот мы с этой ситуацией должны справляться. То есть можно, конечно, попытаться, так сказать, высокоумно предположить, а зачем? Да? Мне кажется, что вот тут, возвращаясь к вашему вопросу, почему важно вот христианское отношение, а не какое-то другое? А потому что мы так или иначе вот в нашей жизни, там, в нашей повседневной жизни, не знаю, кто-то чаще, кто-то реже, но так или иначе мы всегда с этой проблемой сталкиваемся. И мы должны, я имею в виду вот проблемой и свободы, и зла, там, и выбора, и несчастий, и мы должны как-то вот, ну, с этим что-то делать, потому что ты на самом деле это думаешь, ты не думаешь, ты все равно же живешь, ты все равно что-то делаешь, ты все равно как-то, так сказать, себя в этом смысле... Понимаете, от этого нельзя совсем убежать. Да, меняются там эпохи, меняются философские подходы. Я недавно слушал одну такую как раз философско-богословскую беседу, где там вопрошающие были, отвечающие. Вот вопрошающие все допытывались у отвечающего, как, значит, вот, как можно с точки зрения там святоотеческого богословия, православного богословия реагировать вот на современные представления там о какой-то там ускользающей идентичности, плавающей, так сказать, идентичности, о разных там постмодернистских вот языках философских и прочее. Вот. Но я что вот в этой беседе заметил? В том, что разные есть философские языки, разные, так сказать, приходят и уходят, так сказать, философские системы, но так или иначе все равно есть вещи, есть проблемы, от которых не убежать, и связаны они с тем, что человек, вот он должен так или иначе поступать. да, что он так или иначе все время совершает выбор, что вот, скажем, есть такая неудобная миру категория греха, от которой мир все время отталкивается, но она не только в язык вошла, она как-то вот действительно, ну, человек неизбежно с ней вот проживает, так сказать, жизнь свою и как-то так или иначе, ну, оценивает свои поступки, поступки других людей, там, мысли, слова и прочее. Поэтому мне кажется, что это как раз-таки очень-очень близко к тому, вообще к человеку и к его жизни, вот то, о чем мы с вами говорим.
Я помню, что мы сейчас вспомним, что мы на схожую тему однажды в этой студии общались с одним опытным священником, как раз на тему тоже страдания и зла, и на, вот, на этого, говорили об этом вопросе свободной воли. И он так, мне кажется, очень близко к тому, что вы сейчас говорите, сказал, что нам кажется, что если не было бы зла, мир бы стал счастливым, а он бы стал стерильным, вот он бы стал никаким. Вот зла не то, что если бы не было бы зла, если бы не было бы свободной воли, которая дает возможность злу, то мир был бы стерильным, а не счастливым и райским и так далее.
Да, ну, наверное, ну, я боюсь тут вот какие-то вещи, потому что, понимаете, мы ведь, когда мы говорим, что вот эта свобода воли, она, мы же, вот скажем, христианское богословие, по крайней мере, насколько я понимаю, оно не говорит нам о том, что свободой воли Бог, ну, условно говоря, запрограммировал появление зла, да? Речь идет не об этом, речь идет о том, что человек смог, обладает свободной волей, уклониться, да, но здесь немножко другая, как это правильно сказать, ну вот, я не знаю, вот христианство недаром, наверное, многие века, может быть, это сейчас не всегда работает, но многие века осмысливало вот отношение Бога с человеком как отношение отца и детей, да, вот мы можем на детей сердиться, там, мы можем их там что-то заставлять делать, там ругать, я не знаю, там, призывать там, к чему-то, там, ставить им жесткие рамки. Но, наверное, вот если нас честно спросить, вот вы хотите, чтобы они вас слушали и там любили, я не знаю, там, потому что у них нет выбора, или потому что вот это они некой обладая свободой этого выбора, но мы скорее всего скажем второе. Но ведь смотрите, ведь второе, оно предполагает то, что они, может быть, совсем не так будут к нам относиться, вот как нам бы этого хотелось, да? И здесь вот это очень условная аналогия, потому что родители, в отличие от Бога, они не обладают, так сказать, вот такими... Ну, то есть человек в любом случае не Бог, и поэтому тут и там его есть за что не любить, скажем так, даже самого распрекрасного родителя, допустим, да? Но здесь, мне кажется, это немножко понятнее становится, да? Вот, вот эта вот свобода, она предполагает такой риск какой-то. То есть, наверное, там категория риска, опять же, она человеческая, но мы по-другому же не можем это выразить другими словами. У нас только эти нам, так сказать, даны. Вот. Поэтому здесь вот такая вот штука получается.
Давайте еще немного упростим дискурс.
Да, да, да.
Еще больше упростим.
Да, да, да. Теолог у меня говорит, да.
Рядом с этой темой, о которой мы сейчас говорим, конечно же, стоит тема, которую мы отчасти уже затронули, это тема страдания, вообще страдания человека. У меня вот недавно в очередной раз, когда встречаешь эту мысль, в частности, например, я ее встретил у Сергея Фуделя про то, что в каком-то смысле человек должен пострадать, что вот не бывает христианина, который не сораспялся Христу. Как говорит мой духовник, и не только он, в раю не распятых не будет. Тем не менее, наверное, эта мысль даже мне, вот человеку, который считает себя православным христианином, не так-то просто принять.
Не хочется страдать.
Не то, что даже не хочется страдать, а хочется найти какому-то это такое объяснение, что вроде как бы надо пострадать, но как бы, в общем-то, не так, как мы это обычно понимаем.
Хочется страдать красиво, да.
Ну, или как-то безболезненно. Морально там, ну так, то, чтобы не тяжело было.
Не будучи поврежденным в правах, финансах,
семейном
счастье и так далее. Да-да-да.
Что вы об этом думаете?
Очень-очень понятное, очень человеческое. Ну, знаете, я думаю, что здесь не нужно Не нужно ударяться в крайности. Я не думаю, что христианство, православие говорит нам о том, что нужно бежать радостно навстречу страданиям в их поиске.
Искать специально.
Да, вставать утром, тогда, как там барон Мюнхгаузен там, планировал подвиги, а мы должны планировать страдания. Да, вот. Как бы мне сегодня получше пострадать? Да нет, конечно, не нужно. Просто, на самом деле, знаете, мне кажется, что вот у нас мы здесь совершаем несколько ошибок. Вот мы хотим... Ну, я так сейчас рассуждаю, Бог его знает. Ну, вот просто вот вы спросили, я, так сказать, поскольку вопрос уже мне неизвестен заранее, вот я поэтому сходу вам и говорю. Вот, скажем, мы думаем, когда мы думаем о страданиях и представляем себе, с одной стороны, что-то такое очень серьезное, да, вот это вот как сораспяться Христу, мы понимаем, что это вот, ну, не там, не молотком по пальцу ударить, да, а с другой стороны, мы вот, собственно, этого и хотим избежать, и не замечаем, что мы на самом деле избегаем тех страданий, которые вот, ну, если, я не знаю, не то чтобы посылаются, но то есть мы в жизни, мы ежедневно сталкиваемся с какими-то вещами, где мы могли бы пострадать, ну, не знаю, можно это взять в кавычки, или там пострадать с маленькой буквы, как угодно, да, то есть понести, где-то потерпеть что-то, где-то там смириться, перенести. Вот в том малом, что нам дано, да, мы, это уже было бы что-то важное для нашего христианского опыта, да, для движения, для... Мы для себя максимум... Вот у нас есть как бы то, что, о чем вы говорите, это вот не дай бог там... Нет, ну, конечно, надо, но лучше вот... Это вот там в третьем веке было...
Желательно в июле, желательно
да,
в Крыму.
Да, да, да. Но вот мы, так сказать... А когда какие-то вот такие простые вещи даются, да, то мы как-то вот их не воспринимая их... Как вот, понимаете, да, что даже если человек готов, он думает, ну на крест бы я пошел, а вот не обозвать-то моего соседа, это вот, ну, это, ну, какое здесь страдание, да? А на самом деле, дальше вот если смотреть, то многие вещи, вот смотрите, мы там, допустим, любим многие, да, не все, наверное, конечно, но там какие-то, в каких-то древних книжках говорить о смирении святых, о том, что вот их там поносили, обзывали, часто за то, чего они не делали, они смирялись, мы говорим, вот какой был человек, при том, что мы сами совершенно не готовы, мы пытаемся при любой малейшей возможности, а сейчас у нас... Благодаря социальным сетям этих возможностей миллионы. Вот нас там чуть-чуть задели, нам тут же нужно доказать, что это вот не я дурак, а тот, кто так написал про меня. И вообще он всю неправду написал. И ты причем думаешь, а как же? Ну, как же не... Там мелькнет мысль, а может, не надо отвечать? Ну, как же не отвечать? Если ты не ответишь, все будут думать, что ты такой есть. Ну и что? Так, а с другой стороны, ну и что? Ну, пусть думают. Ну, пусть думают. Ну, апостол Павел говорит, мне не важно, что думаете обо мне вы или думают другие люди, как судите обо мне, я сам себя не сужу, судья мне Господь. А мы как-то нам постоянно, вот мы переживаем, а этот вот, как судит так. И получается, что мы не то, что там, может быть, нам не надо переживать, может, нам и не будет дано великое страдание, потому что мы даже маленьких вот таких испытаний не выдерживаем, элементарных каких-то, да. Вот, и там, ну, кто-то там, ну, элементарно не справляемся с какими-то ситуациями, которые бы, наверное, тоже бы доставили нам неудобство, ну, какое-то мини-страдание, да, перетерпеть там, может быть, в этом направлении стоит подумать, не знаю. Есть вот такая замечательная и общеизвестная такая, ну, если хотите, даже банальность, но она очень точная, что Бог никогда человек не дает, Бог человеку никогда не дает испытаний, там, страданий, говоря вот в тех терминах, о которых мы сейчас с вами говорим, больше, чем он способен вынести. Поэтому если вот мы находимся в такой вот антимечтательности, что не дай бог, это значит, что мы не принимаем реальности, которую нам Господь посылает. Потому что на самом деле вот для того, чтобы сораспяться Христу, у нас есть все каждый день. Нам не нужно для этого ждать и готовить себя там всю жизнь к чему-то там, как Северная Корея, к войне с Соединенными Штатами. Не нужно этого делать. Вот, у нас это есть здесь и сейчас.
Американист Владимир Легойда сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. А в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».